Свобода в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака в воспоминаниях Леонида Оренштейна. Послевоенные годы в Питере, да и по всему Советскому Союзу, были годами надежд на возрождение нормальной жизни. Не просто довоенной, которая была еще памятна террором и позорными проработочными кампаниями, но полноценной творческой атмосферы и радости познания. В короткую допогромную послевоенную полосу поместилось так много интеллектуально-эмоциональных впечатлений, что эта пора на филологическом факультете Ленинградского тогда университета стала настоящим мифом и была прозвана «Золотым веком». В нашем небольшом цикле программ об этом времени вспоминает свидетель, бывший филфаковец, писатель и литературовед Леонид Матвеевич Оренштейн. Героем программы будет сегодня Борис Михайлович Эйхенбаум. Леонид Матвеевич, мне, как филологу несостоявшемуся, но что-то такое читающему, имя Эйхенбаума знакомо было очень давно. Все-таки это безусловный классик отечественного литературоведения, специалист по Лермонтову и по Льву Толстому, по крайней мере, по вот этим двум большим темам. Но Эйхенбаум, пожалуй, скончался чуть-чуть рановато для того, чтобы войти в какую-то реальную филологическую жизнь моего поколения. То есть вот доживи он до 60-х годов, и, конечно, фигура воспринималась бы совершенно иначе. А так Борис Михайлович остался человеком довоенным в представлении все-таки людей, вот как я, 50-летних. Довоенным, ну, может быть, сразу послевоенным. А где его сильная сторона? Где, так сказать, нужно делать акцент при размышлениях об Эйхенбауме? Что самое главное из того, что он сделал? Ну, а потом мы побеседуем о том, каким он был человеком, и, так сказать, о каких-то боковых дорожках в его творческом научном пути.
Ну, я должен сразу же сказать, что боковых дорожек в творческом пути Эйхенбаума как раз не было. Так сложилось в его жизни, что он попадал на самые, я бы сказал, узловые события, на самые узловые периоды развития русской культуры вообще, и филологической культуры, и литературной культуры в частности. И в этом его значимость, в этом его сила. Я бы не сказал, что существуют какие-то периоды довоенные или послевоенные, которые характерны для его творчества. Он до известной степени вневременной. И я хотел бы вот именно сегодня постараться показать, почему он вот такой вот знаковый, вневременной, и вот даже вот в этом пантеоне писателей, филологов, профессоров Ленинградского университета тогдашних, где действительно светлейших и замечательнейших, талантливейших людей было очень много, он до известной степени выделялся. Он выделялся именно своей вот этой знаковостью, тем, что, может быть, многие из тех, о ком можно говорить, о ком мы и говорили, там, скажем, Смирнов, Алексеев, Стеблин-Каменский, все-таки в большей степени известны в кругу филологов, специалистов, литературоведов. Да, так Эйхенбаум и его имя вышло за пределы филологического цеха, и о нем, по-моему, знает, пусть понаслышке, пусть немного, но, по крайней мере, любой интеллигентный русский человек. Да и не только русский человек, но я имею в виду российский, конечно, но и за рубежом. И связано это, прежде всего, с тем, что его имя оказалось вписанным и заняло определенное место в период Серебряного века и обобщение всего того, что сделал Серебряный век. Его имя оказалось вписанным в ту, ну, скажем, подспудную борьбу, которую уже в советское время вели, ну, мы назовем их старыми терминами, западники и славянофилы, а это узловые моменты развития русской культуры и понимания этой культуры. Теперь то, что касается, ну, я, видимо, должен, как обычно, начать с его биографии, с его портрета. Я очень люблю портреты, потому что мне кажется, что в них заключена тоже какая-то важная часть характеристики того или иного человека. Я тоже узнал Эхенбаума уже в его немолодые годы. Ему было сильно за 60, когда я учился на филологическом факультете. Я думаю, ему было года 63-64, когда я впервые его узнал. Более того, я-то учился на западном отделении, как вы знаете, на романо-германском. Он преподавал на отделении русском, и поэтому такого тесного соприкосновения у нас, казалось бы, не было. Но, тем не менее, он слишком был замечательной фигурой на факультете, чтобы его не заметить, не увидеть и не попытаться с ним сблизиться, и даже не попытаться, так сказать, посмотреть, послушать его лекции. К сожалению, в это время он не читал лекции, когда я учился. Он вел семинары. Я несколько раз заходил к нему на семинары. Он был очень либерален, разрешал кому угодно, а когда угодно заходить и слушать его семинарские занятия. Он, понятно, что человек старшего поколения. Он родился в 1886 году. И его семья достаточно интересно, и поэтому, может быть, на ней стоит остановиться. Дело в том, что он внук очень известного еврейского поэта Якова Эйхенбаума, который написал несколько любопытнейших вещей на иврите еще в середине XIX века. И он сын врача Михаила Эйхенбаума, уже крещенного еврея. Причем отец его крестился не столько по идейным соображениям, сколько потому, что влюбился в русскую православную женщину, такую Надю Глотову, которая тоже была врачом, донская казачка. И они женились, и, собственно, Эйхенбаум вот оказался, о ком мы говорим, то есть Борис Михайлович, оказался сыном вот этих двух очень непохожих, казалось бы, друг на друга людей. И ему в его дневниках, в его записках нередко можно встретить записи и размышления на тему вот об этом смешении такой коренной русской крови и такой коренной еврейской крови, потому что и та, и другая кровь шла из исключительно такого чистого, я бы сказал, именно кондова, как говорят, коренного источника. Яков Эйхенбаум был, так сказать, еврей из евреев, а уж Надя Глотова была из семьи казачьей, русской из русских. Он был невысокого роста, с очень интеллигентным таким лицом, очень доброжелательным, мягким, с выраженными, я бы сказал, славянскими чертами. Если вот так его не знаешь, вообще сказать, что у него есть какие-то еврейские гены, было бы даже невозможно. Он внешне был немножко похож, с одной стороны, на Антона Павловича Чехова, вот такой типичный русский интеллигент, тем более, что он тоже носил такой пенсне, вот как все знают этот портрет Чехова, он ходил с пенсне. А с другой стороны, вот на доктора Айболита, в иллюстрациях вот таких вот Чуковского. Удивительно доброе, удивительно доброжелательное лицо. Ну, просто даже, я бы сказал, что я такие лица только и видел, что на картинках или вот у него. И он действительно был человек необычайно добрый, необычайно мягкий и, надо сказать, необычайно нерешительный, колеблющийся. Правда, когда нужно было проявить твердость и силу духа, он ее проявлял.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака в воспоминаниях Леонида Оренштейна.
Видно, насколько даже в выборе своей профессии он много и долго колебался. Ну, естественно, для человека, родившегося. А родился он в маленьком городке на полустанке. Отец-то его был железнодорожный врач. Вот эта система железнодорожных врачей, она сохранилась в советское время. Моя мама была железнодорожным врачом. То есть это обслуживалось не конкретная территория, не конкретный городок, а целый, так сказать, участок железной дороги со всеми мелкими полустанками. И там же работала тоже кончившая медицинский факультет Надежда Глотова вместе с мужем. И он родился в таком городке Красный, Смоленской губернии тогдашней. И то, что в энциклопедии пишет, что он родился в Воронеже, это неверно. Они просто потом переехали жить в Воронеж, он уже потом в Воронеже учился в гимназии, кончил эту Воронежскую гимназию. И, естественно, что родители врачи, они на него надавили, и он поступил в военно-медицинскую академию. Ну, вот на меня тоже давили, но там не получилось, я не поступил в военно-медицинскую академию. Хотя, так сказать, меня туда заталкивали. Это был уже 1905 год. Военно-медицинская академия была одним из очагов студенческих волнений, поэтому ее просто закрыли в 1906 году. В начале 1906 года уже. И Эхенбауму ничего не оставалось, как уйти оттуда. И он пошел в училище Лезговта. Тоже было такое вот полумедицинское, частное училище. Я почему говорю полумедицинское? Там в основном занимались изучением возможностей. Ну, это впоследствии был институт физкультуры имени Лезговта. Вот изучением физических возможностей человека. И он поступил на биологический факультет. Кстати, вот это ему и помогло потом заниматься размышлениями о скрещивании, что ли, различных генов. Точно так же, как сохранились железнодорожные службы железнодорожных врачей, точно так же сохранились у нас все вот эти вот немецкие названия. Была война, чего только не было, а все равно был вот институт Лезговта, был там, скажем, лечебница Раухуса, лечебница Отто. Все эти названия в Ленинграде, я даже думаю, что вы их помните. Они, наверное, дожили до 80-х годов.
Ну, вот как не помнить, Леонид Матвеевич, если в клинике Отто родился ваш покорный слуга?
О, вот видите, так что вот...
А еще был Эрисман, еще был Раухус.
Ну, Раухуса я вот сейчас упомянул.
Просто выстроить и стрелять нужно было бы эти названия в 20 веке, да?
Ничего этого не происходило. Ничего этого не происходило. Вообще вот это представление, что все было разрушено до основания, оно не вполне. Может быть, хотели разрушить все до основания, но почему-то не разрушили. Как-то вот побаивались, наверное, уж слишком разрушать. Но почему-то биологический факультет ему не очень понравился, он уже к этому времени почувствовал интеллектуальную жизнь Петербурга, литературную жизнь Петербурга, еще, конечно, не окунулся в нее полностью, но уже понимал, что тут что-то более такое любопытное. И он поступает, подает на филологический факультет, естественно, на славяно-русское отделение, поступает, вот, по-моему, в 1907 году, да, это было, славяно-русское отделение. Одновременно решил заняться музыкой, поступает в музыкальное училище, даже на какое-то время бросает филологию, вот идут такие колебания. Потом он бросает все-таки занятия музыкой, сосредотачивается опять на филологии, но уже он не хочет быть на славяно-русском отделении, он переходит на романо-германское отделение, учится 2 года на романо-германском, потом ему кажется, что это неправильно, что славяно-русская более интересная, что русская культура интереснее западной культуры, переходит опять на славяно-русское отделение. Вот это к тому, как вот это можно называть поиском. Ну, это действительно поиск, но это и показатель вот такого немного метущегося характера. И в той незначительной степени, в какой я его знал, у меня тоже сложилось впечатление, что это человек такой несколько метущийся и не всегда твердо осознающий, а что он, собственно, сейчас хочет. Это при том, что ему уже к тому времени было за 60, повторяю. Но все равно он был очень хороший человек. Я уже говорил о том, что он внешне похож частично на Айболита, частично на Чехова, но он уже был лысенький, у него была такая розоватая лысинка. И он был очень веселый человек, страшно остроумный, страшно любил шутку и очень часто смеялся. Смех у него был удивительно приятный. Вот я по смеху часто определяю людей. Одни как-то смеются так вот, как почти как лошади гогочут, другие каким-то таким мелким смешком, тихеньким. А у него был удивительно приятный такой немного серебристый смех. И у него все лицо преображалось такой радостью, таким светом. Он удивительно светлый человек был. А лысинка тут же становилась становилось еще более розовое, даже почти красное. Мне это страшно нравилось вообще, когда он смеялся. Смеялся он почти все время, и хотя времена были нелегкие, это уже был период, когда так чувствовалась в воздухе гроза над филологическим факультетом Ленинградского университета, но он как-то всю свою жизнь сумел прожить, не видя, не глядя и не обращая внимания на то, что было вокруг него в политической жизни, что и здесь он как-то это воспринимал, ну, до поры до времени, пока его не стали так давить, что у него, конечно, начались сердечные заболевания, и он вынужден был уйти из университета. Это было уже в 49-м году. Но хотя, когда после смерти Сталина в 54-м, его тут же в университете восстановили. Правда, насколько я понимаю, он там уже работал в основном в научном плане. Но тут я не могу точно сказать. Я в это время с университетом был меньше связан. И не знаю, как там развивались события.
Хотя, то есть проработкам 49-го года Борис Михайлович не подвергся?
Нет, он подвергся. В 49-м году как раз он подвергся. И я как раз хотел бы вот особенно отметить, что я об этих проработках знаю довольно много. Знаю и по собственному, так сказать, присутствию на целом ряде соответствующих очень печальных мероприятий. Знаю и по рассказам одного из тех, кто проводил эти проработки. Это был Евгений Иванович Наумов, тогда доцент кафедры советской литературы. Это был человек, который внутренне абсолютно противился этому, как мог, но внешне, то есть он обязан был это делать по должности. И Евгений Иванович говорил мне, что Бертников Георгий Петрович, который, собственно, был тогда секретарем партийного бюро факультета, и который руководил всеми этими проработками, якобы говорил ему, что, говорит, вот в обкоме мне сказали, что нужно на первый план выдвинуть Жирмунского и Хинбаума, а у меня душа не лежит. Ведь Эхенбаум же, он же во многом казак. Ну, как можно? И такой замечательный человек. Якобы вот такое говорил Бердников. И он говорит, я бы хотел лучше Жирмунского и Гуковского. А ты, сказал он Наумову, скажи что-нибудь об Эхенбауме. И надо сказать, что это подтверждается тем, что Бердников Эхенбаума почти не упоминал в своих вот этих бичующих, разоблачительных выступлениях. Он действительно сосредотачивался на Жирмунском и на Гуковском, которые он лично терпеть не мог. А вот к Эхенбауму и друзья, и враги относились как-то очень уважительно, очень хорошо. Вот Наумов, который вынужден был сказать несколько неприятных слов о Эхенбауме, хотя, зная, как вообще шла вся вот эта вот система ругани, система гонений, я прекрасно понимаю, что он сделал минимум того, что... Ну, то есть он довел до минимума все те слова, которые нужно было произносить. А мне он после этого сказал, да, боюсь, что Борис Михайлович уйдет из университета, а вам я советую, пока он не ушел, пойти к нему на семинар, потому что настоящим филологом можно стать только проработав в семинаре Эхенбаума. Это сказал мне лично Евгений Иванович, который, ну, скажем, за час до этого говорил, что вот Эхенбаум, да, никуда не годится, что враждебные идеи, формалист, опоясывается и вообще никуда не годится.
Правильно ли будет создание такого представления об этих погромных годах, месяцах, что, в общем, плана особенного выработано не было, плана по погрому? То есть это решалось вот между собой, ты будешь говорить об этом, я буду говорить об этом, как вы передаете разговор Бердникова с Наумовым, да? То есть что, в общем, это решалось быстренько на коленке, на живую нитку?
Нет, это шло от ЦК партии, это шло от Жданова, по-видимому, сильно согласовано со Сталиным, если не им инициировано, но дальше это уже давалось на откуп обкомам. Конечно, команда была очень серьезная, и статьи в соответствующих газетах, в «Правде», в «Культуре и жизнь», которая тогда была официозом отдела агитации и пропаганды, там назывались фамилии, и определенная, так сказать, рамка давалась. Но уже внутри университета, ну, внутри каждого учреждения, там, конечно, уже могло приобретать, конечно, характер определенный, связанный с прямыми руководителями. В Ленинградском университете опора шла на кафедру советской литературы. Но кафедра советской литературы была вся совершенно не подготовлена к этому и не хотела этого. Там был Дементьев, который, конечно, он был одновременно инструктор горкома партии. Он плевался и говорил, что это вред, что это вредительство, что невозможно вообще ломать такой гениальный, замечательный университет, такой замечательный филфак. И мы же видим, Александр Григорьевич Дементьев, он не выдержал всего этого, плюнул на университет, уехал в Москву и стал первым заместителем Твардовского вот в либеральнейшем новом мире. Он должен был быть во главе этого, но его заставили сделать два доклада. Один из докладов я даже конспектировал, но, по-моему, эти доклады были минимальны, от него ждали большего. Наумов тот вообще старался ничего не говорить на эту тему. Люди помельче, ну, в смысле, по должностям, вообще так разговаривали, что непонятно было, идет ли это погром или идет ли... или наоборот, так сказать, перечисляя заслуги этих людей. Кроме того, первоначально это была все-таки идеологическая кампания. Это была не антисемитская кампания, а это была кампания борьбы с определенным направлением, западничеством в русской культуре и с той поддержкой, которую оказывала этому филологическая наука. Поэтому на первых порах сюда действительно попали, не случайно попали, а серьезно, и такие люди, как Смирнов, как Алексеев, Еремин, скажем, Томашевский, то есть никакого отношения к еврейству не имеющие, но занимающие определенные позиции. На каком-то этапе это действительно... почти повсеместно приобрело характер, это уже в 49-м году, борьбы, вот этот космополитизм так называемый, он, по сути дела, превратился в такое условное наименование для некоторой такой расправы и ограничения евреев, ну, в сфере, там, скажем, литературы, в сфере театра и в сфере филологии. Вот в это время действительно Эйхенбаум заболевает, у него плохо было с сердцем, и я не помню, как там получилось. У меня впечатление, что он просто подал заявление об уходе. Потому что вот в тех покаянных письмах, которые писали профессора, он, по сути дела, написал его совершенно так нейтрально. Так вот и так, действительно, по-видимому, формализм в наше время непригоден, сейчас какие-то другие приоритеты. Вот в таком духе он писал. И моя, так сказать, роль здесь действительно оказывается достаточно, ну что ли, излишней в работе университета.
Золотой век ленинградского филфака в воспоминаниях Леонида Оренштейна. Мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В порту Владивостока сегодня при столкновении двух небольших судов погиб один человек. Десятерых удалось спасти, двое из них госпитализированы. В центре Москвы сегодня состоялись акции против реформ, проводимых в российской армии министром обороны Анатолием Сердюковым. Подобные акции прошли и в других городах России. В Ливии отряды Национального переходного совета захватили аэропорт города Сирт и расположенную рядом военную базу, об этом сообщает BBC. В Махачкале, Дагестан, в продуктовом магазине в ночь на воскресенье произошел взрыв. Пострадавших нет, как сообщили в республиканском управлении МВД, здание магазина частично разрушено. Все российские туристы, которые в течение недели не могли вылететь из Болгарии, вернулись на родину, как сообщили сегодня в Ростуризме. Накануне спецрейсом с курортов была вывезена последняя группа россиян. Около 600 туристов не смогли вовремя вернуться в Россию из-за финансового конфликта между туроператором и авиакомпанией. В Латвии лидеры партий, проходящих в Сейм по итогам вчерашних парламентских выборов, готовятся к переговорам о создании коалиции для формирования нового правительства. По последним данным Центризбиркома, победу одержало объединение «Центр Согласия», представляющее интересы русскоязычных жителей республики. На северо-западе Пакистана около границы с Афганистаном разбился американский беспилотный аппарат. Ранее стало известно, что в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт погибли 5 человек. Позже в ходе перестрелки силами безопасности были убиты 10 нападавших. Это были краткие новости.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Золотой век ленинградского филфака» в воспоминаниях Леонида Оренштейна. Герой сегодняшнего разговора – Борис Михайлович Эйхенбаум. Леонид Матвеевич, давайте перейдем к достижениям Эйхенбаума и посмотрим на все то, о чем вы сейчас рассказали, глазами читателя, историка науки, который интересуется Борисом Михайловичем как филологом.
Я уже эту фразу произнес и хочу ее повторить. Борис Михайлович связан всеми возможными нитями с Серебряным веком русской литературы. Первым откликом на Серебряный век, на поэзию Серебряного века, я напомню, что речь идет о пересмотре классической поэтики Пушкина, которую, так сказать, Пушкин в своих, Лермонтов в своем творчестве, как представлялось, я с этим тоже согласен, полностью исчерпали, и уже те, кто следовали этой поэтике после них, там, скажем, Фет, там, многие другие, они, по сути дела, варили в собственном соку, повторяли и ничего нового не делали. И вот приходит Брюсов, приходит Блок, и они находят совершенно новые ресурсы поэзии, ресурс литературы вообще, и создают некую новую поэтику. И все это нуждалось в определенном осмыслении. Ну, какое-то осмысление пытались дать сами символисты или акмеисты, участники вообще этого процесса. Это был и Андрей Белый, и Вячеслав Иванов. Но серьезное филологическое, академическое понимание всего того, что происходило, дала группа «Апояс», которая постепенно складывается, начиная... Я бы сказал, принято считать, что с 16-го года, но какие-то ростки были немножко, 1900, конечно, 16-го года, какие-то ростки были и раньше, и в этой группе деятельнейшее участие принимает Эйхенбаум. Группа эта состояла, ну, наиболее видные фигуры это были Шкловский. Шкловский был по природе своей, Виктор Шкловский был лидером, он, так сказать, лидером и организатором, поэтому всегда, когда говорят об Апоязе, о формальной школе, которая позже вырос из Апояза, упоминают Шкловского, упоминают Юрия Тынянова, который был в большей степени писателем, чем филологом, и упоминают Эйхенбаума. Ну, к ним время от времени примыкали и целый ряд других филологов, в том числе и Томашевский, и Жирмунский, и менее известные личности. Но действительно... разработку, вот такую вот академическую разработку, умную разработку всего этого, сделал, конечно, Эйхенбаум. То, что сделали по сравнению с ним Шкловский и Тынянов, которых... просто они как-то больше известны, они больше выступали. Ну, всегда есть люди, которые... почему-то сильно светятся, какой-то, так сказать, создают, вокруг них создается пиар, даже не потому, что они это пытаются сделать, а потому, что уж так складывается. И есть люди более скромные, казалось бы, находящиеся на втором плане, но в действительности являющиеся мозговым центром. Вот Эйхенбаум был мозговым центром всего этого. Что они пытались сделать, что они хотели сделать. Подробно рассказать об этом творческом вкладе, конечно, очень трудно. Эйхенбаум написал огромное количество работ и фактических работ по анализу, там, скажем, творчества Гоголя, вот, как сделана шинель Гоголя, и по поэтике Лермонтова, поэтике Пушкина, позже он уже, впрочем, и тогда его интересовал Лев Николаевич Толстой, молодой Толстой, у него вышла книга. Но, прежде всего, конечно, это принципиальная теоретическая разработка совершенно нового подхода к литературе. Прежде всего, понятие слова и стиха. Я буду цитировать сейчас. «Попадая в стих, слово как бы вынимается из обыкновенной речи, окружается новой смысловой атмосферой, воспринимается на фоне не речи вообще, а речи именно стихотворной». Эхенбаум при этом обращает внимание на то, что тут образуются боковые смыслы, нарушающие обычные словесные ассоциации. И это как раз и представляет собой главную особенность стиховой семантики. Действительно, они начали вот с понимания слова, с понимания того, что главное произведение – это не тот смысл, общий смысл, который возникает при чтении стихотворения, философский, этический, политический, а главное – тот смысл, который создает вот то, что они начали называть формой. Но формой они называли не нечто, во что облекаются вот эти политические там, и другие идеологические смыслы, а именно вот то, что создается самим звуком, самим соотношением слов, вот всей вот этой метафорикой, вот тем, как слово соотносится с другими словами в речи. И именно это подлежало с их точки зрения изучению, и они действительно это блестяще сделали. То, что им в этом помогла практика символистов, в этом, конечно, нет ни малейшего сомнения, потому что именно символисты как раз и обнажили те возможности, когда слово действительно оказывается совершенно выброшенным из ряда обыденной речи, и, скажем, любое стихотворение Блока, достаточно его прочитать, чтобы понять, что в рамках вот этого гула, в рамках этого ритма, в рамках сочетания с другими словами возникает совершенно иная структура, совершенно иное восприятие всего того, что есть, граничащее с музыкальной культурой. Едва ли нужно сейчас цитировать какие-то произведения писателей этого времени, хотя они, к сожалению, редко цитируются и мало известны, глубоко об этом сожалею, но материал для этого был дан, конечно, блестящий. Вот начинается с разработки этого, а далее начинаются, так сказать, нападки на филологическую науку.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака в воспоминаниях Леонида Оренштейна. Борис Эйхенбаум.
Я вот хотел бы еще одну цитату из Эйхенбаума о том, что вот насколько перегруженность идейным содержанием мешает восприятию произведения. Вот его цитата. «Перенос акцента с нагружения произведения искусства все новыми и новыми значениями и связями, историческими, социальными, философскими, мистическими, на обнаружение в нем специфически внутреннего смысла, рождающего из соотношения его элементов». Вот это соотношение его элементов, функционирование этих элементов и явилось, я бы сказал, основой того анализа, который Эйхенбаум вел на протяжении всей своей жизни по отношению к Лермонту, к Толстому, к Лескову, к Гоголю, к Пушкину, кому угодно. Но принцип был вот именно изучение этого функционирования элементов. А что касается его отношения к науке того времени, он пишет так. «Академическая наука, совершенно игнорировавшая теоретические проблемы и вяло пользовавшаяся устарелыми эстетическими психологическими аксиомами, настолько потеряла ощущение собственного предмета исследования, что само ее существование стало призрачным. С ней почти не приходится бороться, незачем ломиться в двери, потому что никаких дверей нет. Вместо крепости мы видим проходной двор». Вот так он отнесся к науке того времени. И надо сказать, что действительно наука того времени филологическая была не в блестящем состоянии. И хотя, конечно, здесь припадки полемики немножко заострены, те моменты, которые он хотел подчеркнуть, но, в общем, по существу он прав. И когда 60-е годы уже нашего, то есть, ну, 20 века наступила оттепель, то все схватились именно за наследие Эйхенбаума. Это же очень интересный факт, что на протяжении всего советского времени с обществом поэтического языка, то есть с опоязом, с формальной школы боролись как умели, потому что, ну, на первый план коммунистическая пропаганда, естественно, выдвигала идейность произведений. И во всех ждановских произведениях именно об этом и пишется. Но ведь ни один серьезный писатель не шел по этому пути. Все, ну буквально, я уже не беру вот всех тех, о ком я уже называл, но даже люди, которых признавала советская власть, ну, скажем, Леонов, там, скажем, даже Федин, они не могли не пойти по этому пути. Но я уже не говорю о Зощенко, который вообще был, конечно, блестяще работал со словом, просто очень умело работал с прозаическим словом. И все дальнейшее развитие русской филологической мысли, начиная с 60-х годов, пошло по пути вот развития как раз тех принципов, тех начал, которые заложили работу Эйхенбаума. Это сознавали в советское время практически все. Но запрет был настолько серьезным, что делать было, ну, нечего. И те, кто пытались идти вслед за Эйхенбаумом в области филологии в те времена, они вынуждены были испытывать, конечно, очень неприятное давление. Я помню, что многие студенты моего времени, почувствовав некоторое послабление сразу после войны, начали писать там курсовые работы, даже дипломные работы, вот на темы, которые так или иначе требовали вот такого формального подхода. Само слово «формально» здесь, конечно, неправильно. Это именно не формально, это именно творческий подход. То есть подход, которым анализируется сама, ну, я уже об этом говорил, но еще раз хочу сказать, сама структура, сам внутренний смысл того, как произведение. И постановления, которые вышли ЦК партии, постановления там журнала «Звезда Ленинград» и так далее, это все было направлено на то, чтобы подавить именно такой подход и обнажить вот подход, голополитический подход, еще раз повторять значение тех или иных коммунистических идей, которые встречались в произведениях писателей. Я был на семинарах у Эйхенбаума 2 или 3 раза, и я не могу сказать, что у меня по этим семинарам создалось целостное впечатление о методах его педагогической работы и о методах его аналитической работы. Скорее, я подчеркнул это из его работ печатных. Ну, в частности, вот о его работе о формальном методе, о его работе об опоязе, об его конкретных работах там, о Толстом, о Лермонтове и так далее. Но вот этот тончайший ювелирный анализ, я думаю, абсолютно то главное, что присуще ему вот как исследователю.
Леонид Матвеевич, но есть ведь все-таки две фигуры, которые занимали внимание Бориса Михайловича Эйхенбаума. Это Лев Толстой и Лермонтов. Вы рассказывали об Эйхенбауме формалисте, так сказать, человеке, интересующемся литературной формой. Формализм, как известно, еще в довоенные годы был разгромлен. И не поэтому ли Борис Михайлович Эйхенбаум сделал дрейф в сторону литературоведения, в сторону комментирования и перешел вот именно к этим фигурам?
Ну, в статьях об Эйхенбауме именно такой подход намечается, но мне кажется, что это все-таки не так. Фигуры Эйхенбаум вообще, так сказать, не мелочился. Его всегда интересовали крупные фигуры. И Толстой, и Лермонтов, и Гоголь его интересовали еще в годы, в ранние годы его увлечения формализмом. Формализм у него был не абстрактный. Формализм у него был в плане применения к изучению того или иного произведения, поэтики того или иного автора. С его работами о Лермонтове я знаком, поскольку, когда мы работали над Лермонтовской энциклопедией, ваш покорный слуга написал для Лермонтовской энциклопедии около 100 статей, причем все эти статьи касались произведений Лермонтова, я, по сути дела, использовал все то, что я почерпнул из работы Эхенбаума, и все то, что я почерпнул из тех немногих семинаров, на которых я был. То есть это, прежде всего, внимание к тому тексту, который перед тобой находится, и стремление к тому, чтобы понять, как этот текст работает внутри себя и что он выдает в конечном счете как некое содержание. И должен сказать, что это были в основном 70-е годы, к этому времени очень многое уже было утрачено из того наследия, которое не то что утрачено, а людей, которые владели этой методологии было очень мало, и я помню, как один из редакторов говорил, ну вот я смотрю на вот это стихотворение Лермонтова, ну тут 4 строчки, ну что о них можно сказать? А вот придет Леонид Матвеевич, он возьмет и все это расскажет. Так вот это дело не в Леониде Матвеевиче было, а дело было в том, что это то, чему научил Борис Михайлович Леонид Матвеевич в свое время. То есть уметь видеть, как работают отдельные элементы текста между собой и как в конечном счете появляется некий смысл, который позволяет увидеть именно стихотворение, поэтическое произведение Лермонтова, а не просто слова или слова. Сам Лермонтов в этом же прекрасно сказал, по-моему, я уже как-то это цитировал, что есть речи, значение темно или ничтожно, а им без волнения внимать невозможно. Вот это почему невозможно внимать вот таким вот речам, ну, по сути дела, поэзии без волнения. Вот это как раз и нужно было показать в энциклопедии. И вот это умел сделать Эхенбаум. Когда мне нужно было сделать что-то с тем или иным стихотворением, я брал, конечно, смешно звучит, я брал 5-томное издание под редакцией Эхенбаума Лермонтова, и читал это стихотворение. И удивительная вещь, вот я абсолютно не мистик, но я вам должен сказать, что вот если прочитать это стихотворение в другом издании, то мысль не идет в голову. А если читать его в том издании, которое сделал Эхенбаум, какими-то невидимыми нитями вдруг в голову приходит вот то, что нужно сказать об этом стихотворении.
То вы говорите, 5-томник, то есть это в Академии?
Да, это академическое издание, 5-томное издание Лермонтова. Ну, я им пользовался, когда мы делали Лермонтовскую энциклопедию. Мы, кстати, на него обычно и ссылались. Повторяю, конечно, мистика – это совершенно не моя стихия. Я далек от всего этого. Но если открыть вот это издание и вот прочитать то или иное стихотворение, тебя осеняет. Открыть другое тебя, ну, может быть, осенит, а может быть, и не осенит. Чаще не осеняло. Вот это влияние Эхенбаума.
Только это просто встраивание стихов Лермонтова в издание Эхенбаума, где стихи приобретают совершенно иной смысл. Вы только что нам рассказывали о том, как ведет себя слово, да, как меняется его окраска и даже функция, когда оно вставлено в поэтическую речь и перенесено из обычной, обыденной речи, да?
А здесь вот действительно стихотворение Лермонтова, вставленное в издание, подготовленное Эхенбаумом, несет в себе какую-то особую нагрузку и дает особое понимание.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака в воспоминаниях Леонида Оренштейна. Что сделал Эйхенбаум в Лермонтоведении?
Ну, прежде всего, он прочитал, вот прочитал с большой буквы все лермонтовские поэтические тексты. Вот это он сделал. Он их прочитал, он их откомментировал, он просмотрел все эти рукописи, и уже работая после Эйхенбаума, нужно было только на это ссылаться, потому что текстологической работы по Лермонтову после Эйхенбаума уже никто не делал. Была идея пройтись снова по рукописям Лермонтова. Но справедливо, я уже не помню, кто именно тогда говорил, а зачем? То, что сделал Борис Михайлович, вы все равно не сможете сделать. Это относилось к Чистовой, к Вацура, ко мне, ко всем другим, которые работали с энциклопедией. А сделать хуже совсем и не надо. Кстати, на этом споткнулась и Пушкинская энциклопедия в свое время. Ее давно-давно готовили. Весь вопрос был, делать ли новую текстологию или делать без текстологии. Ну, поскольку Пушкина делать без текстологии невозможно, то спорили год, потом спорили 5 лет, потом спорили 10 лет, и в конечном счете возникло довольно уродливое издание, потому что сделать новую текстологию так никому всерьез и не удалось, а подправлять старую текстологию Томашевского, Цивловского, Измайлова, ну, для первого тома еще хоть как-то, пока был жив Владимир Разумович Вацура, еще хоть как-то удалось что-то сделать, но дальше, по-моему, просто нужно говорить о том, что полное собрание академическое Пушкина, оно совершенно текстологически неприемлемо. В отношении Толстого, Эхенбаум, я помню, он на одном из семинаров это был, или на какой-то из конференций, я уже сейчас не вполне точно помню. Понимаете, вот почему-то хуже всего запоминается, где и когда ты что услышал от того или иного филолога. Было ли это на конференции, было ли это на семинаре, было ли это на лекциях, или ты вычитал из его книг. Думаю, что это было как раз на семинаре, потому что семинар касался Толстого. И Борис Михайлович рассказывал как раз вот студентам, в частности, о том, что очень важно понять некоторые особенности текста. Вот говорил он «Война и мир» Толстого. То вот существует 7 редакций «Войны и мира». Первоначально Софья Андреевна переписывала это от руки. Лев Николаевич потом начинал править, и уже получалось, что это не чистовик, а совсем это опять получался какой-то черновик, который нужно было снова переписывать. А потом они приобрели пишущую машинку, и дело пошло побыстрее. Причем были совершенно разные варианты. Были варианты, когда из своей исторической главы он выносил совершенно отдельно, а, так сказать, вот все то, что касалось мира, то есть вот жизни такой вот мирной и сюжетной линии, шло отдельно. Что однажды он попытался сделать так, чтобы все французы разговаривали только по-французски, потом решил, что надо сделать по-русски. И вот здесь как раз был очень такой забавный момент, на который он обратил внимание, что вот накануне Бородинской битвы сидят, ну, тих был наш бивак открытый, Кивер чистились, а французы там веселились и кричали: «Да здравствует Генрих IV! Вивон Рикатор!» А наши начали их передразнивать и кричать: «Вива река! Вивон Рикатор!» А русские солдаты кричат: «Вива река!» А потом он перевел всех французов на русский язык, и те перестали кричать «Вивон Рикатор!», стали кричать: «Да здравствует Генрих IV!», а русские солдаты все равно кричат «Вивон Рикатор!». Ну, тут раздался дикий хохот, конечно, на семинаре, и сам Борис Михайлович, конечно, тоже расхохотался, потому что действительно комическая ситуация, и, как я уже говорил, лысинка у него становилась все краснее и краснее, и вот в такой атмосфере проходили у него семинары. Это просто один из примеров, который я сейчас говорю. Ну, потом Толстой, кажется, я уже не помню, как справился с этим Лев Николаевич, но вот Борис Михайлович, вот такие вот вещи, он замечал все. Для того, чтобы это заметить, нужно просмотреть все варианты того, что написал. Точно так же он просмотрел все, по-моему, там тоже было 5 или 7 вариантов Мцыри. И вот тот комментарий, вот та текстологическая работа, которую он провел, ну, о чем тут говорить? Просто вот то, что мы сегодня читаем, это сделано мастером. Вот мастером большой буквы. Даже, может, лучше мастером, чем тот, который, так сказать, фигурирует в «Мастере и Маргарите». К сожалению, действительно, 49-й год был годом, 48-49-й год, более резкой попыткой со стороны правящих кругов, со стороны Политбюро, со стороны, там, я не знаю, всего ли Политбюро, но, во всяком случае, Сталина и Жданова, полностью расправиться с какой бы то ни было культурным подходом и превратить это все вот в чистую такую идеологическую подпорку над коммунистической идеологией. Вот Пушкин был декабристом, Лермонтова царь убил, потому что он был слишком революционным, ну и так далее, и так далее. Это вообще какой-то ужас был, то, что хотели вообще сделать. Просто даже кадров не хватало, хотя, конечно, находились люди, которые своим дубовым суконным языком пытались писать какие-то работы, и им потом даже давали какие-то звания, чуть ли не профессорские, а может быть, даже иногда и академические. Нет, но академически все-таки не удалось никому получить всерьез. Конечно, в этих условиях жизнь Бориса Михайловича превратилась в некую такую постоянную пытку. Ну, что касается его последних лет, когда он вернулся в университет, я уже сказал, я о них мало что знаю, мало что могу рассказать. Единственное, что я хотел бы добавить, если еще есть хоть немного времени, когда я говорил о его семье, я не рассказал о том, что его родной брат, старший брат, это один из крупнейших деятелей русского анархизма и социал-революционного движения СССР, это Всеволод Волин. Он жил под псевдонимом Всеволод Волин. Его судьба была очень сложной. Он был и идеологом махновских отрядов, он был и идеологом, когда он эмигрировал в Париж, анархо-синдикалистов. И я говорю об этом вот почему. Потому что этот человек, я имею в виду Волина, его биография, внешняя биография, исключительно богата. Богата вот поступками, богата движениями. Он был и в Америке, и во Франции, и в России, и чего он только не делал. И вместе с махновцами он там, так сказать, сражался, и там что-то Троцкий его чуть не пытался, так сказать, уничтожить. Он 82-го года рождения. А через 4 года родился другой брат, вот Борис Михайлович. Вся биография которого заключается в его внутреннем развитии, в его внутренних действиях. И вот это сопоставление меня как-то всегда просто поражало. Вот один из братьев, вся энергия уходит вовне, и второй, вся энергия накоплена внутри и выдает на гораздо замечательнейшее, прекраснейшее произведение филологической науки.
На этом мы заканчиваем программу «Золотой век ленинградского филфака», посвященную сегодня Борису Михайловичу Эйхенбауму. Писатель и литературовед Леонид Оренштейн не ставит в нашем радиоцикле академических задач. Наша цель – напомнить слушателям о выдающихся фигурах российской науки. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Институт имени Сербского против центра «Озон». Дело Владимира Макарова, осужденного за педофилию в отношении своей дочери. Одним из доказательств стало заключение психолога из центра «Озон». Институт имени Сербского обратился в прокуратуру с требованием расследовать деятельность центра. В программе «Третий сектор» представитель центра имени Сербского Елена Дозорцева и руководитель центра «Озон» Евгений Цымбал. Слушайте в ближайшую субботу, 17 сентября, 18 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивают, поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».